говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, радио «Радонеж» сегодня приготовил для вас и для меня тоже удивительный подарок, совершенно неожиданно, но запланированно. Сегодня к нам в студию пришла Мария Владимировна Вишняк, художник-пейзажист. Я бы сказал, Мария, еще и поэт, потому что я смотрю на ваши великолепные полотна и прекрасно понимаю, что только поэтическое отношение к жизни, к природе, к человеку и ко всему нашему существованию, которое Господь благословляет, может быть присуще только поэту, настоящему и художнику, художнику в полном смысле. Мне бы хотелось, чтобы сегодня вы рассказали о своей жизни, о том, как вы пришли к этому высокому искусству, и что такое пережить творчески каждое мгновение жизни, откуда берется потребность у человека запечатлеть вот эту красоту, которую Господь дарует каждому, но не каждый ее видит.
Спасибо большое, Николай. Всем сердцем вам благодарна. Я думаю, что жизненный путь каждого человека очень многозначен и очень многопланов. Я думаю, что в жизни каждого человека есть очень много радости, и, конечно, присутствует печаль. Без этого не бывает жизни. И я бы хотела сегодня нашим с вами слушателям прекрасным сказать, как говорили еще в Древней Греции, приветствуя друг друга, хэрите. То есть самое главное, что мы можем пожелать друг другу, это радости, радуйтесь. Хэрите в переводе с греческого значит «радуйтесь». Это приветствие было узаконено после того, как Греция приняла православие. И теперь и старый млад в этой стране друг друга приветствуют именно так. Дело в том, что самое главное, что у нас есть – это радость, которой мы можем поделиться. Я думаю, что в каждой профессии есть свои оттенки этой самой радости. Я очень поздний ребенок, когда отцу было 51 год, маме 43, я родилась. И он ждал сына, получилась дочка, поэтому пришлось, так сказать, получить и мужское воспитание в том числе. Например, в 5 утра папа будил меня и говорил: проспать восход солнца – это все равно, что зря прожить день. И посмотри, ни один восход не похож на другой. Это всегда всегда удивительное, всегда все по-разному. Конечно, в детстве меня научили плавать, нырять со скал, лазить по деревьям, стрелять из ружья, удить рыбу, лодкой управлять и так далее. То есть все, что должен был делать мальчик, вот пришлось научиться мне. А потом это все пригодилось в моей многодетной семье, конечно.
Мария, может быть, не потому, что ждали мальчика, а потому, что вы родились в Пятигорске, у вас казацкие корни.
Да, и мама, и папа из казаков, и отец вообще родился в Мариуполе и был Вишняков Владимир Дмитриевич. Имел 4 братьев и 2 сестер. И учась уже в академии в Киеве, он поменял свою фамилию на Вишняк. И он рассказывал, я говорю, пап, почему у нас все родственники Вишняковы, а мы Вишняк, какая-то странная фамилия. Он говорит, мы так любили Неньку Украину, что русские парни в Украинской академии художеств носили вышиванки и отрезали себе фамилии. Все меняли фамилии на украинский лад. А мама вообще из казаков ростовских, донских. Познакомились они в Сибири, где мама работала на железной дороге, а папа возвращал из эвакуации коллекции и Русского музея, и Эрмитажа. И вот это такое вот воспитание полумальчишеское, оно, конечно, очень закалило, потому что любовь к движению, любовь к передвижению вообще по земле. В 60-е годы мой отец организовал в городе Минеральные Воды сам художественную школу, просто на пустом месте. Сначала она была при Дворце культуры, а потом это стало самостоятельное учреждение. Собирал по станицам талантливых мальчиков и девочек. Каждое лето мы ездили в палаточные городки по России. Всю Волгу проехали и много путешествовали по Ставрополью, и в Москве бывали. Отец мой был хорошо знаком с Николаем Ивановичем Андриякой, директором Московской академической художественной школы. И с известным художником Сергеем Андриякой мы знакомы с глубокого детства. 2 отца-фронтовика стояли за спиной. Перед нами с Сережей стоял в глиняном кувшине великолепный букет полевых цветов. Там 1 000 000 цветов было самых разных. И надо было нарисовать не только все ромашки с портретным сходством, потому что каждая ромашка, как вы знаете, имеет свое количество лепестков и свою форму. Но у каждой ромашки на лепестках есть толщина. И надо было рисовать с толщинками все вот эти лепестки.
Фантазии недопустимы, вариации тоже,
нет,
да?
Нет, нет. Только благоговейное восхищение перед Божьим миром, перед природой, только этот принцип реалистического искусства. И вот 2 фронтовика стоят с беломором в зубах. И мы не могли никуда отойти, ни побегать, ни попрыгать. И 2 матери тоскливо звали нас обедать. Отцы были непреклонны. В общем, пока не была сделана какая-то большая часть этой работы. То есть вот эта дисциплина, она, конечно, прекрасна. Я хочу сказать, что когда я уже работала в этой же школе академической, которую сама закончила, к сожалению, большому, у сегодняшней молодежи эта дисциплина уходит. Люди не могут сосредоточиться даже на 45 минут. Поэтому это, конечно, большой вопрос сегодня. Я не знаю, как это вернуть, если честно говоря.
Но это касается не только живописи, не только искусства, не только какой-то культуры. Это касается какого-то размытия восприятия, мне кажется. И вот началом тому послужили наши авангардисты. В частности, я говорю про живопись.
Да, но вы знаете, вот замечательные мысли у такого прекрасного богослова Оливье Климана есть о том, что культура 20 века, она показала искусство, в котором Христос умер и не воскрес. То есть это полное разрушение форм божественных, и назад дороги нет. Поэтому это очень страшно. Это просто культура безверия. Искусство, в кавычках, но оно абсолютно антихристианское. А как говорит один мой очень любимый, очень уважаемый мною священник, отец Алексей Потокин, у вас издалека по вам должно быть видно по вашему лицу, что вы веруете в воскресшего Христа. А если это не так, то с вашей верой что-то не так.
Об этом же говорил владыка Антоний Суровский.
Да, да, именно так. То есть радость – это основа нашей веры, несмотря ни на какие сложности жизненные.
Ну вот, мне всегда этот вопрос вертелся в голове, я задам его вам. Откуда пришла вот такая, скажем, культура постмодерна, если мы пережили великолепный Ренессанс, великолепное Возрождение? Казалось бы, откуда корни? Ведь Христос воскрес.
Вы знаете, вопрос этот сложный, и так коротко ответить не получится. Но я думаю, что во все времена были ответвления в искусстве, когда в основе была не божественная ниточка, а не божественный свет, а свое личное восприятие, личная интерпретация всего, что есть. И деструкция искусства XX века, просто разлом форм и любование этим разломом. У Пикассо это дошло уже до предела. Это показывает, может быть, страшную болезнь больших слоев общества, которое живет без верия.
Может, это первородный грех, гордыня?
Мне кажется, сложнее. Мне кажется, что человек настолько был насыщен и пренасыщен всем прекрасным, что он решил в себе, что он изобретет новое ответвление. Понимаете, вот я не очень не люблю слово «креативность», потому что это не значит, надо сделать то, чего не было. Любой человек, который говорит: «Господи, помоги мне создать прекрасный портрет», конечно, создаст то, чего еще не было, но только с Божьей помощью он сможет прочесть чужую душу. И если, имея хотя бы минимум мастерства, он сделает это на должном уровне.
Я только сейчас осознал для себя, что я подразумевал под словом «креативность». А ведь если вдуматься, креационизм – это уподобление Богу.
Ну вот видите, а креативность – это как раз
то, анти.
Что... анти, да, потому что это подмена понятий светлых на понятие самостийности, да, самооправдания.
Но это касается, я опять-таки повторюсь, не только изобразительного искусства, но и музыки, потому что вот все получило какую-то греховную тлю, и ты слышишь сегодня вместо прекрасной музыки вокруг какое-то совершенное разложение. Также ты смотришь часто на картины, ты не видишь вокруг себя прекрасного. И такое впечатление, что большинство людей этим упиваются. Они наслаждаются деструкцией. Почему так сегодня?
Вы знаете, может быть, я какие-то крамольные вещи скажу, но вот я не могу, например, читать Набокова. Я пыталась читать много чего, потому что гордость и самомнение и высшее понимание из его уст христианину очень трудно воспринять. И я вспоминаю, как рассказывал мне Олег Васильевич Волков, который учился с Набоковым в одном классе гимназии, картинку из детства, как говорят, все из детства, да? Он говорит, что все... это Петербург, это начало века, где-то 9-й год, 10-й. Все учились в гимназии. Впоследствии Олег Васильевич Волков с братом учились на дипломатическом отделении университета. А вот в пору своего детства учились Набоковым в одном классе. Так вот он говорил: мы все были из очень богатых семей. И все очень этого стеснялись, потому что было стыдно быть очень богатым. И мы своих извозчиков просили остановиться за несколько кварталов, чтобы пройти пешком. Набоков приезжал на автомобиле, тогда это была исключительная редкость, подъезжал к самому порогу гимназии, его царственно высаживал там лакея в белых перчатках, провожал. Вот, поэтому, наверное, и воспитание, и дух это остается. Мы же с вами одинаковые с разговором с президентом, и с разговором с сантехником. Человек, какой он есть, такой он есть всегда.
Но не все одинаково общаются, это мы с вами, а не все.
Для меня был примером мой муж, который одинаково легко общался и с митрополитами, и с попутчиками в поезде, с одинаковым уважением и простотой. А про деструкцию вообще в искусстве, это, конечно, больная тема, и я думаю, что 20 век вообще жестоко платит за отступление и от веры, и от очень многих постулатов, по которым жила Россия практически 1000 лет. Я думаю, что мы вернемся. Вернемся просто к понятию чистого, светлого, настоящего. Потому что солнце как было, так и остается солнцем. Оно не стало ни черным, ни никаким другим. Дожди идут так же и питают эту прекрасную землю. И хлеб мы с вами едим. Вот они, какой-то уголь и чипсами как не заменяют. Это невозможно. То есть все равно основа жизни, она остается. И мне кажется, что это вернется. Вернется и у детей, и у молодежи. Мне видится, что оно уже возвращается.
Оно возвращается, оно передо мной, оно в ваших работах. Мария, когда смотрю на ваши великолепные полотна, я вижу такой брыжущий свет отовсюду. И причем это свет совершенно неземной, скажем так. Это свет какой-то присущий. Он изнутри идет. Вот каждая картина природы, она осиянна этим светом. Но вы еще и художник-портретист. И как это возможно, сочетать пейзажи, портреты так верно и достоверно передавать и то, и другое. Но, что касается природы, здесь не только достоверность, здесь и волшебство мира иного. Все-таки мира, я думаю, более чистого и более возвышенного, чем наш, правда? Может быть, это ваше?
Это действительно так, это правда. Потому что без поэзии, без музыки я свою жизнь не представляю. И мама в свое время настояла, чтобы я училась в музыкальной школе. В общем, они бодались с папой, кем я должна стать, художником или музыкантом. Но музыкантом я не стала по лени, хотя практически доучилась до конца. Просто потому что, когда ты рисуешь час или два, то все наглядно видно, что ты сделал. А если ты три часа сидишь за роялем, то только специалист может увидеть какие-то сдвиги. Вот. И меня, конечно, это не соблазнило. А про поэзию влюбилась я в своего мужа, когда он мне огромными блоками читал стихи Серебряного века. Оказалось, ему было 16 лет, мне 15. Мы учились вместе в академической школе, которая находится напротив Третьяковской галереи. К сожалению, ее почему-то перенесли теперь. Она находилась напротив Третьяковки, Лаврушинский, 15. И Саша с его уникальной памятью, он запоминал просто огромными блоками поэзию, этим жил. И когда я поняла, что в человеческом сердце может жить столько удивительных стихов, которые он там... Я говорю, а сколько раз ты читал? Он говорит, ну, может, один-два. Потому что когда этим человек живет, то оно в нем продолжает жить. И вот как раз поэзией он меня купил целиком. Вот этими полутонами, вот этой нежностью, которая присуща была началу 20 века.
70-й, конец 70-х. Это было все еще как-то под запретом, что ли, может быть, неразрешенным чем-то таким. Почему вы думаете, почему вот даже стихи так привлекали тогда молодых людей?
Потому что это было талантливо. Это было талантливо и от нас сокрыто.
А может быть, это выводило на некую другую, так сказать, орбиту, потому что вот эта повседневность советская, не мешала она вам?
Нет, вы знаете, я вообще люблю жизнь, мне нравится радоваться, и мне очень нравилось много работать. Когда я приехала из своей провинции, из Пятигорска, и попала в класс, где учились, например, вот Алексей Бегак, Олег Каминарец, люди невероятного таланта, я поняла, что мне, провинциальной девочке, надо работать больше, чем они, в 10 раз. Что и случилось.
В общем. Вы имеете в виду только технику или что-то другое?
Нет, по всем статьям, потому что, конечно, и музыка, и театр у нас были, и книги, естественно, мы все с вами, поколение, которое выросли на книгах. Мне не хватало вот этой столичности, мастерства в столице. Я могла нарисовать так же, как они, и, в общем, я очень хорошо училась, практически без четверок, но... Как всегда, провинции надо обтесаться в Москве. И я это очень хорошо понимала. Я художник, реалист.
Но вдруг это комплекс какой-то, нет?
Комплекс был, потому что однажды один учитель, женщина, я о ней молюсь с большой благодарностью, хотя ее давно нет в живых, она сбила мне спесь на всю оставшуюся жизнь. Как-то просто она сказала, что я бездарный человек. Мне было 13 лет, я была в отчаянии, я решила, что вся моя жизнь зря, что все, что я люблю, оказывается абсолютно бездарно. И на какое-то мгновение я в это поверила. Но потом у меня пришел другой учитель, Борис Алексеевич Кельберер, который был ровной противоположностью, который научил меня много чему. Он научил меня видеть не только реалистически, но и декоративно эту жизнь, который научил меня танцевать танго. То есть это был учитель вообще какой-то вот такой атмосферный. Просто мы с ним влюбились друг в друга. Вот маленькая девочка и совершенно взрослый мужчина, который понял, что туда можно сажать, в эту землю, что-то вырастет. Мы очень придружились. Он с семьей приезжал к нам на Кавказ. Отец мой очень хлебосольный, любил принимать московских гостей, как до этого несколько лет подряд принимал семью Сергея Андреяки, Николая Ивановича Андреяки. Они просто у нас летом всегда жили. Я поняла, что я могу что-то. И с тех пор я поняла, что самое важное – детям сказать в детстве, что в тебе море талантов, море, и ты вправе выбирать любые, и не надо лениться. Мы обычно развиваем какую-то одну часть себя, но это неправда. На самом деле Господь дал каждому море талантов, и поэтому это все можно вырастить. И я это поняла вот тогда, с Борисом Алексеевичем Кельберером.
Говорят, что японцы так воспитывают своих детей, они ни в коем случае их ни в чем не ограничивают до определенного возраста. Ну и главное, что рефреном повторяют, что каждый ребенок талантлив, необычайно талантлив.
Ну, мы были и жили даже в Японии. Может быть, в современном мире это немножко не так, потому что как раз японское искусство меня очень огорчило современное, потому что это уже пошло перепевки Европы, и, к сожалению, тоже потеря вот такой национальной какой-то особенности.
Самобытности.
Самобытности, своих корней красивых. Поэтому японцы сегодня очень подражательны, и мы были разочарованы. Древнее искусство уникально, такого нет нигде, оно и философское, и поэтическое, абсолютно уникально. А сегодня, увы, я не вижу, что они детям говорят вот эти прекрасные слова.
Но вам и будущему мужу 15-16, а как дальше развивались отношения?
Мы очень долго просто дружили. Вы знаете, и именно эта дружба, вот 2 года у нас никто никого ни пальцем не прикасался, и мы просто только общались, мы прорастали друг в друга. Оказалось, что очень много общего, что мы одну и ту же литературу читаем, и одни и те же состояния в природе любим. Очень много ходили по музеям. Вы знаете, у нас были прям такие простыни, абонементы из билетов в консерваторию, в филармонию, в зал Дома ученых на лекции. То есть мы просто все это впитывали. Это было время, когда человек растет на том, что он получает.
Стипендия позволяла все это посещать?
Стипендия позволяла. У меня была повышенная, у Саши была еле-еле, он тянул на это самое, потому что к концу обучения он вдруг почему-то потерял интерес к прекрасному видимому миру. То есть его уже тогда звала икона. И он, ну тогда, вы знаете, это 78-80-й год, у нас не было ничего. В институте, в Строгановском училище высшее, да, было реставрационное отделение. И это было все, что 2-летнее, причем просто ни о чем. И Саша, не поступив никуда, он ушел в армию, в морфлот, и служил на Балтике, в Приозерске. И там он окончательно решил, что он будет иконописцем. Ну, а для этого потом, когда вернулся, поступил на реставрационную. Так вот, уже заканчивая нашу академическую школу, мы оба поняли, что наша жизнь уже в дальнейшем только совместная, только вдвоем. Я думаю, что очень важно для долгой жизни вместе иметь в основе, конечно, дружбу и уважение. Но я бы, наверное, пожелала молодым семьям, не очень молодым или совсем юным. Мне кажется, что основа брака – это восхищение друг другом. Но восхищение абсолютно искреннее. И у меня оно было именно так, потому что, когда я видела, что делает Саша, я этого не видела ни у кого. Как он свободно рисовал иконы, как он совершенно потрясающе расписывал храмы, купола в храмах на гигантской высоте, не имея под руками ни эскизов, ничего. Он просто из сердца, из головы мог нарисовать образ Божий 8 метров шириной.
А были тогда такие работы?
Да не было таких. Но когда он вернулся из армии в 80-е годы, в ту пору у нас уже был духовником наш отец Анатолий. И он был совершенно уникальным человеком, потому что, молясь в таком заброшенном, на карте этого не было этой деревни, деревни Пятницы, он оказался покровителем, благодетелем и меценатом всех начинающих иконописцев в Москве. И сейчас в его храме есть работы всех иконописцев, сегодня уже именитых, звездных московских иконописцев, когда они только начинали. То есть он всем давал работу, всех поддерживал материально. И собрал у себя в храме, получился, что музей современной иконописи.
Я ничего про это не слышал. Расскажите поподробнее.
Так что деревня Пятница, Гусь-Хрустальный район Владимирской области, храм Великомученицы Параскевы Пятницы, малюсенький храм, деревянный храм, построенный в 1926 году на средства рабочих стекольного завода. Там рядом был стекольный завод, он и до сих пор существует, но уже чья-то собственность частная. Вот, рабочие в ту пору, когда по всей стране разрушались храмы, они построили себе маленький прекрасный храм без электричества, где бесперебойно идет служба до сегодняшнего дня. И где служил известный, прославленный ныне протоиерей Петр Чельцов, Его канонизации способствовал как раз наш духовник, отец Анатолий Яковин. И Саша написал и подарил удивительную икону, она висит на его мощах теперь. Так что, если кому-то интересно, это всегда можно приехать и посмотреть.
Вообще, это удивительное время, начало 80-х, когда такой был не то что интерес, это была жажда, наверное, постижения религиозных основ нашей жизни, возвращение исторических корней, да, возрождение России по-хорошему, как это мы понимаем. И люди были какие-то другие, искренние, чистые, хотя и очень бедные. Вот тогда именно с возрождением древних икон и разрушенных храмов, наверное, началось какое-то созидание, которое привело нас к общей дате тысячелетия крещения Руси, да?
Да. Да, я думаю, что в то время был, конечно, духовный голод, и мы все с вами читали под одеялом 7-й экземпляр самиздата, читали, перечитывали Библию и Евангелие, это нельзя было купить этих книг, и, конечно, сегодняшнее время, оно изобилует книгами, но уже, к сожалению, совсем нет того живого, горячего интереса, голода, какой был тогда. И я должна сказать, что некоторые иконописцы прекрасные, живы до сих пор. Я, чтобы никого не обидеть, не буду всех перечислять. Но начало это было удивительное, потому что люди писали для себя и постигали эту науку иконописи для себя. Ведь не было ничего, никаких рекомендаций технологических, как это делалось. То есть все это приходилось как-то... Вот Мария Николаевна Соколова, да, известная, которая в Троице-Сергиевой лавре была, вот она была такой как бы первый открыватель. Отец Зенон Теодор, вот, с которым Саше моему привелось работать в Свято-Даниловском монастыре, когда только он основывался. Вот, в 83-м году Саша попал туда и работал с ним несколько лет, потом уже отец Зенон уехал. Более того, отец Зенон даже был приглашен нашим отцом Анатолием Яковиным. И в храме Великомученицы Параскевы есть работы отца Зенона, великого сегодняшнего иконописца, которого теперь только на Рублевке могут заполучить люди. Вот, а тогда заполучила деревня глухая. И он начинал писать иконостас, который сейчас стоит, вот, но, к сожалению, он только начал и уехал, его там вызвали в Троице-Сергиевую лавру, он уехал, потом уже в Псково-Печорский монастырь, поэтому продолжал все это делать Саша, и, в общем, этот иконостас в основном написан Сашей, но он пригласил также самых замечательных еще иконописцев, которые приняли участие, то есть мы дополнили музей еще великими именами.
Когда вы называете эти имена, невольно встают в мыслях вот эти вот счастливые моменты. Вот тогда же не осознавал. Мы стояли вместе рядышком, молились много раз. Я ребенком был с монахиней Юлианией Скаловой, она тогда была Марья Николаевна, и она расписала у нас академический храм, который потом сгорел в 86-м году. У нас был пожар в Троице-Сергиевой лавре в Московской духовной академии. Неприметная такая была очень монахиня. И отец Зенон, который был в числе братьев, никто не думал о том, что это какой-то выдающийся иконописец. Я помню, как он расписывал храм отцов семи вселенских соборов в Даниловом монастыре. По благословению владыки Евлодии возрождал Данилов монастырь. И потом вот как-то все потерялось, это все. Трудно сказать, но он продолжает работать, да, по-моему?
Отец Зенон, да. Вот я знаю, что одно из последних его творческих достижений – это храм в Усово, вот где стоят его иконы. Ну, они уже, я должна сказать, сильно отличаются от того отца Зенона, теплого, душевного, любящего русское искусство 15-16 века, каким традициям он следовал в Даниловском монастыре. Уже это образы большого мастера, технически они безупречны, недостижимы. Вот. Но образы мне лично, грешному человеку, очень было трудно это воспринимать, потому что наш отец Анатолий, человек был невероятно мягкий, и все наши пороки, врожденные и приобретенные, он лечил елеем любви. И это было совершенно уникально. Это его отличало от всех священников, которых мы знали в Москве. И его милосердие было какое-то, ну, он мог с тобой на исповеди плакать вместе. И мы, я попала туда, мне было 16 лет, а Саша 17, он на год старше. мы воспитались вот на этих вот тепличных дрожжах. Нас просто любили, обогревали, оберегали, за нас молились, нам писали письма каждую неделю. Мы очень часто ездили на исповедь, и мы были так ему дороги. Я думала, что вообще-то вот работа священника – это когда ему бесконечно дороги вот такие бездельники, художники.
Ну, так и должно быть вообще-то.
И у меня была такая программа на всю оставшуюся жизнь. И когда жизнь меня столкнула совсем другими людьми, вот иногда наступал ступор, потому что в моей жизни так получилось, что вот отец Анатолий был такой второй отец, а митрополит Антоний Сурожский был образцом епископства. То есть Господь нас так побаловал. Так...
Вы знали Владыку?
Мы не только знали Владыку, мы к нему ездили много лет. Я даже сподобилась написать его портрет, который, как оказалось, единственный натурный портрет митрополита Антония Сурожского.
А вот отсюда, как говорят следователи, поподробнее.
Про Владыку Антония можно говорить бесконечно, с великой радостью. И я рада, что мы ушли от сложного вопроса образа отца Зенона, потому что мне было рядом с ними холодно. Но я человек грешный.
Но все начинается именно с гордыни, с небольшой и как-то...
Я думаю, что еще вот... Мы же знали отца Зенона очень близко. Мы жили рядом с Даниловским монастырем на Варшавке. И у меня была крошечная дочка, полуторагодовалая. И папу для того, чтобы вырвать с работы, надо было прийти туда, долго стоять в слезах, значит, и просить его прийти домой поужинать. Вот. И так мы познакомились с отцом Зеноном. И так мы познакомились с епископом Евлогием. Он тогда епископом был. И даже я для Даниловского монастыря писала ряд картин и была счастлива безразмерно, потому что это были картины истории воссоздания монастыря. То есть одна картина повествовала о том, как там свежеотлитые колокола освещают вся братья, и в том числе, значит, с портретным сходством обязательно владыка Евлогий и вся его братья. А вторая картина была, как был уже освящен сам монастырь, уже отреставрированный, и приезжал патриарх Пимен. И надо было с портретным сходством нарисовать не только патриарха Пимена, но и его охрану. И, конечно, епископа Евлогия и всех остальных прочих. Вот. Но с чем я с дипломом портретиста, кажется, справлялась. Вот.
А там поэтому... не было охраны, я добавлю для слушателей, да. А были непременные, несменяемые иподиаконы семья Соколовых.
Вот. Ну, мы мало знаем, но, в общем, мне было сказано, чтобы все, кто сопровождают патриарха, были там, иначе картина будет не принята. То есть свой худсовет. И я была очень рада, потому что в Даниловском монастыре были в два обхвата черемухи. Таких больше нет нигде в Москве.
Уничтожили уже?
Конечно. Их тогда же уничтожили. Они мешали парадному въезду патриарха. Вот. И тогда эти черемухи благоухали, и по щиколотку с них сыпался цвет. И можете себе представить, какой стоял аромат в монастыре. И все это было на таком воодушевлении. Мы поверили, что Россия восстанавливается, и в самом сердце Москвы монастырь мужской, да еще такими силами, Авва Зенон, мы его иначе как Авва не называли, во главе стоит, собралась туда молодежь, прекрасные иконописцы, которые потом вот как раз отпочковались и уже сами свои школы организовали. И все эти люди получили как бы закваску от отца Зенона. А он в ту пору был совершенно уникальным для нас примером для подражания, потому что, например, когда он читал канон Андрея Крицкого на первой неделе поста, вы знаете, я никогда такого не слышала, когда человек читает и каждое слово проживает.
Не записывал никто.
Ну, это были, ну что вы, 83-й год. У нас даже ни фотоаппаратов не было, ничего не было, у нас просто ничего не было. Это был потрясающий пример для молодежи, вот как можно молиться. То есть потом я расскажу про Владыку Антония, вот его понимание. Я через 10 лет встретилась, в 93-м году первый раз с Владыкой. И для нас вот этот опыт был незабываемый, потому что монах жил перед нами. Вот потом... К великому сожалению, отец Зенон как-то очень, как человек, он тонкий и ранимый. Он, видно, очень много не принимали, и он просто обиделся. чисто по-человечески обиделся и ушел внутрь себя, он закрылся и ушел. И поэтому вот эти вот строгие образы, которые сейчас рождаются, я не психолог, к сожалению, но там люди Вусова в восторге.
Вот. А где-то можно посмотреть, да, сравнить?
Конечно, конечно. Вот надо прийти посмотреть иконостас в Семивселенских соборах в Нижнем храме. Там стоит рядом два иконостаса, которые писал отец Зенон, и мой Саша участвовал в этом все время. То есть Саша была вторая кисточка, там, подай, принеси, и вот допиши тут все как надо. А потом поехать обязательно на станцию Усова и посмотреть храм, который расписан отцом Зеноном. Дело в том, что посещение этого храма совпало у меня с нашей росписью в храме на Крови в Екатеринбурге. И у нас там была задача показать жизнь царской семьи так, чтобы люди прониклись к ней, чтобы это не были, как мой Саша говорил, такие чайные навершия в кафтанах, почему-то все время рисуют государя вот в этом кафтане, в котором он одевал единственный раз в жизни в своей на маскарад, а всю жизнь провел полжизни в седле и в офицерском облачении. То есть это абсолютно не каноническое изображение. Я думаю, что государь, если бы мог, он бы удивился и попросил бы, конечно, другой иконографии. Мы работали, можно сказать, параллельно. Отец Зенон расписывал стены с новомучениками и с алапаевскими страдальцами, и с царской семьей, там две стены у него, а мы писали в храме на Крови. И мне пришлось очень много доставать архивных фотографий, очень много перелопатить, перечитать переписки. И мое было убеждение, что для того, чтобы люди полюбили царскую семью, она должна быть написано красивой, такой, какой она была прекрасной в жизни. Потому что мы все понимаем, что это не просто аристократическая кровь, а это какой-то кристалл бриллиантовый.
Ну, это какой-то образец вообще семьи в высшем понимании.
В самом высоком понимании. Просто я как портретист могу сказать, что для меня было высшим наслаждением писать каждый образ там, в храме. Ну, потому что это удивительно красивые люди. Невероятно, ничего похожего. К сожалению, увы, сегодня уже мы не встретим. И когда я увидела образы в этом храме, написанные отцом Зеноном, у меня сердце сжалось, потому что они все были одинаково нивелированные, абсолютно ничего не говорящие мне об этих удивительных людях. Я очень расстроилась. Вы знаете, я даже не буду развивать, да, эту тему. Это очень сложно, тем более, что жизнь монаха, жизнь монаха на Рублевке – это двойная, в общем, тайна за семью печатями. Ну, ему там построили дом и такое место уединения, где он может жить, чтобы его никто не тревожил.
Ну, как люди православные, мы понимаем, что сложно. Монаху всегда мстит враг рода человеческого.
Ну, вы знаете, Николай дорогой, я даже вот в этих категориях вообще не могу думать. Мне кажется, что нам никто не мстит. Мы сами...
Нет, духовная брань совершается,
это
бесспорно.
Это безусловно. Но мне ближе другие категории, именно о которых говорил митрополит Антоний Сурожский. Не думайте о смерти, думайте о жизни. Вот, не думайте о том, что враг восстает, а думайте о том, что с вами всегда Христос. И вот эти вещи, то есть мы можем с вами, если нам остался час жить, мы можем этот час прорадоваться, а можем в страхе пробыть. Но мы же с вами, вот у нас этот час есть прорадоваться, потому что мы с вами встретились. Почему-то нас с вами призвал Господь. Вот ведь миллионы людей живут без этого прекрасно, обходятся без всякого Бога. Почему-то он нам подарил это чудо Евхаристии, почему-то он нам подарил это солнце. Вы видите через музыку, я вижу через краски весь этот мир. И мы счастливы, мы можем этот час провести в благодарении Богу за то, что у нас вот есть это чудо. Можно страшиться, что меня убьют, оторвут то, как я буду жить, а вот не сразу помру и так далее. В общем, это вот эта сторона не моя совсем. Совсем не моя.
На вашем месте, да, сидела Валентина Ивановна Матвеева, которая рассказывала о своем опыте общения. Она очень тяжело болела, и вот эти вот первые репринты, проповеди и бесед Владыки Антония, которые ей навязали буквально еще в больнице, она не понимала ни о чем они, как она сама признавалась. Мы писали здесь на Благовещение огромное интервью, и уж естественно она не представляла, что за Владыка, с которым она потом очень тесно общалась. Расскажите о вашем опыте общения.
Как я уже говорила, наш отец Анатолий делал все, чтобы мы погрузились в вот это царство света древнего православия. Он нам давал читать и Ефрема Сирина, все, что возможно на ту пору перевести, и древних отцов, и Патерики, и Жития. И мы захлебывались всем этим, то, чего мы не знали до тех пор, но мы понимали, что это недостижимо высоко и к нашей жизни не имеет никакого отношения. И от этого было просто, ну, если не отчаяние, то руки опускались, потому что, да, они были великие. А вот мы тут рожаем своих детей малюсеньких, пытаемся писать картиночки и иконочки, жизнь заставляет зарабатывать деньги. Если вы помните, 80-е нет ничего и нигде, кроме уксуса, горчицы, березового сока. И надо чем-то кормить этих детей. И какая молитва? Какая молитва? И вдруг мне попадается, мне кажется, было около 20 лет, может быть, на год больше или меньше, попадается в руки журнал Московской Патриархии, в которой всего одна страничка, или, может, полторы, где владыка Антоний пишет о молитве. Вот ты стань пред Богом, вот какой ты есть, и он тебя видит всю. И говори: Господи, не сосредоточиться не могу. Не читать сосредоточенно, ничего не могу, но хочу жить с тобой. Ну, помоги мне, ну, научи меня сам молиться. И это было лично для меня. И это мне дало, просто меня потрясло своей простотой и именно применимостью к моей жизни растрепанной. И когда в 91-м году в город Москва приехала Алена Кожевникова, секретарь митрополита Антония Сурожского, которая вела с ним 13 лет передачу «Не хлебом единым», и мы через друзей познакомились с ней лично и прилюбились, и до сих пор дружим, я ей сказала, что, конечно, у меня мечта написать когда-нибудь митрополита Антония. Надо сказать, что когда я была студенткой и должна была писать дипломные работы, мой любимый, незабвенный Илья Сергеевич Глазунов, заботясь о нашей последующей жизни, сказал мне: давай я тебя познакомлю с космонавтами, и ты будешь всю жизнь есть хлеб с маслом потом. Я примчалась к отцу Анатолию и говорю: батюшка, на меня говорят космонавты. Он говорит: Господь с тобой, какие космонавты? Они достойнейшие люди, но это не твои. Ты будешь писать уходящую Россию. И он меня благословил, и есть целая серия людей, которых давным-давно нет. Как, например, портрет Олега Васильевича Волкова, я трижды писала его, 30 лет лагерей сталинских. Как целая череда монахинь из Страстного монастыря московского, разрушенного, из Дивеевского монастыря. И эти портреты не продаются и не разлучаются. То есть у меня уже был опыт работы с людьми, которые пережили страшный ад 20 века. И когда мне сказала Алена, значит, можно написать владыку, поехали со мной. У меня только что родился 4-й ребенок, которому был год от роду. Вот она говорит: ну давай, вот, ну, месяц, два, три, мы поедем. И мы с ней взяли и поехали. Это был 1993 год. И мы приехали на первой неделе Великого Поста. И когда я владыке Антонию сказала, я взяла с собой два холста разного формата. И сказала владыке Антонию, что: владыка, я мечтаю написать ваш портрет. Рассказала ему про отца Анатолия, рассказала про монахинь, которые живут при приходе этом. Сколько там схимниц, какая там молитва ежедневная. Вот. Он смотрел изумленными глазами, говорит: ну вы понимаете, что сейчас какое время? Я говорю: владыка, у меня дома год и 6 месяцев, ребенка еще 3 брошенные. И он сдался. И мы с ним начали писать портрет. И вот представьте себе первую неделю, да, утром служба длинная, вечером канон, а в середине он позирует. Вот так мы с ним работали.
Ну, какое впечатление он до вас произвел? Вот Елена Садовникова, с которой мы здесь общались, она говорит, что поразительно было именно само обаяние личности владыки Антония, когда она впервые его видела.
Вы знаете, из-за того, что мы слушали «Не хлебом единым».
Вы немножко были готовы.
Я просто знала владыку, мы его любили заранее, поэтому, когда я его увидела, я просто смотрела на него, как на небожителя. Вот. И я просто кинулась, вот я в каком-то интервью говорила, что все портреты делятся на 3 категории. Есть портреты, которые писать очень трудно, но приходится. Люди трудные, но за деньги приходится работать. Есть второе, и их подавляющее большинство. когда ты пишешь человека, совершенно незнакомого, по мере узнавания вы придруживаетесь, вы погружаетесь друг в друга, и тебе легко работать.
А что значит трудные портреты? Трудные технические?
Трудные, потому что у меня был такой портрет в Японии, когда я писала одного бизнесмена. К великому счастью, я не могла с ним общаться только через переводчика. И я очень бодро начала писать портрет. И, как ни странно, мне за него не стыдно, за этот портрет. Но в конце, когда этот человек очень проникся ко мне и стал практически исповедоваться и рассказывать, что самый первый он капитал, он приобрел в индонезийском лагере в плену. У него была Библия, и он ее продавал на цигарки. Ну и так далее. В общем, вот такие тексты. То есть в конце я поняла, что если бы я это знала вначале, я бы, может быть, просто не смогла бы писать.
Ну, почувствовать вы почувствовали, вот, что-то то не
мы
то.
С этими людьми мы просто не... Мы в разных живем атмосферах, орбитах и в разных мирах. Вот. Так вот, третья категория портретов. Это как раз категория портрета митрополита Антония Суровского, три портрета отца Анатолия, и они есть все вот в книге, которую я вам принесла, и портреты монахинь, схимниц, которые жили, и очень многих людей, которых мне пришлось писать, именно вот эта уходящая Россия, это люди, портреты, которые пишутся сами. Это трудно понять, но это портреты, которые пишутся сами, потому что когда ты общаешься с таким человеком, то тебя нет. Тебя просто нет. Ты такой маленький, и ты открываешься навстречу огромному миру, и ты просто пишешь и слушаешь, ты погружаешься в этого человека. Все-таки мой любимый Илья Сергеевич Глазунов многому нас научил. То есть техническая сторона, она не составляет труда. Если и тут перед тобой гигантская идея, ты даже ее не можешь сформулировать. Просто стоит перед тобой человек, который превышает вообще твое состояние в какие-то миллионы раз. Понимаете, так у меня было с этими схимницами. Люди, сироты, или наоборот, люди из дворян, которые прошли круги ада. И эти люди начинают рассказывать, и ты понимаешь, что ты человек, который вырос в любви, в комфорте, ни одного дня в жизни своей не голодал, ты вообще не знаешь ни лишений, ничего, и перед тобой распахивается другой мир, Господь тебе открывает и умножает просто твою жизнь. Поэтому эти портреты пишутся сами.
Так про Владыку он смотрел за идентичностью?
Вы знаете, он человек невероятно милосердный. И вот мы с ним общались. Он меня сразу спросил, а что у вас? Обычно люди приходят с проблемами. Ну, я стала изливать свои восторги по поводу отца Анатолия, по поводу Саши. Вот. И он прямо, он сиял. И я хочу сказать, что когда и первый раз я приехала одна, а когда в следующий раз, это я писала весной во время поста, а осенью мы приехали уже с Сашей, потом уже вместе с Сашей приезжали. И вот это было совершенно уникально. Я такого не видела никогда, нигде и ни за кем. Когда два человека, которые прекрасно, как бы Владыка знает теоретически и по иконам, это 93-й год, уже на Саше иконы написана «Чудотворная неупиваемая чаша», которая как-то сразу о себе заявила, и Господь проявил милость свою через нее. И два человека, которые первый раз в жизни видят друг друга, они стояли друг напротив друга, ни слова не говоря, довольно долго. По крайней мере, это было 2 минуты точно. И они просто считывали друг другу. Это были вот такое погружение друг в друга.
Это по Патерику так общались духовные старцы, да.
Рядом абсолютно светский человек с открытым ртом. И я поняла, что это какое-то тайнодействие, которое вообще лучше вот... Редкий случай в моей жизни, когда я просто промолчала, и потом они заговорили, как ни в чем не бывало. Это было совершенно уникальное. Вот такое вот погружение. А Владыкой-то мы были очарованы давно, задолго до нашей первой встречи. И потом я ему писала письма, и Алена Кожевникова, которая имела бесконечную связь почтовую, значит, туда-сюда переправляли все это быстро. Он писал ответы, мы ехали опять на встречу с ним. Ну вот, например, был такой случай. Дети мои подрастали, ну, в нашей семье один пишет иконы, один пишет старцев, в общем, все такое благочестие, дым коромысла. Отец Анатолий к нам приезжает очень часто, все у нас хорошо. И вдруг моя дочь, не буду называть имени, я слышу, что она употребляет совершенно нецензурные слова. Я в ужасе, я была просто в шоке. Я написала письмо Владыке Антонию, что у нас караул, у нас все рухнуло, у нас все пропало, все погибло, мы все. И, значит, он говорит, а вы приезжайте. Написал мне, вы приезжайте. И, значит, при встрече, значит, дочка эта маленького роста была, 13 лет, она и сейчас изящная. Вот, и он, как ее встретил, говорит: «А, это самая страшная Ника. Ах, это страшная Ника». И мы думаем, все, сейчас он наконец усадит всех четверых детей и расскажет им, как хоть иногда слушаться маму с папой, вообще как благочестиво жить. Не тут-то было. Он всех рассадил и сказал: «А я вам расскажу, как я хотел в детстве быть обезьяной». И в подробностях начинает рассказывать, как он написал это свое сочинение, как там его ругали перед всем классом и все такое прочее. Мои дети, конечно, хохотали, сразу его возлюбили страшно. Поняли, что никакой он не страшный митрополит, а это то, что свой человек. Вот. И в таком вот ключе он общался. В быту меня абсолютно потрясало то, что Владыка был аскет, наверное, в каком-то, я бы сказала, изысканном смысле этого слова. У него не было кухни, у него не было келейника, у него не было холодильника с продуктами. Он жил при храме, в котором же служил, мы все знаем, около Гайд-парка. И я его спрашивала: «Владыка, вот мы, он назначает нам время, мы приходим». То есть между службами, пока мы посещаем, можно еще прийти на беседу. Он назначает время, значит, идет сам, шаркает, открывает нам дверь, приглашает нас, значит, посидеть либо в храме на лавочках, либо там пристроили помещение специальное для встреч. Мы беседуем час-полтора. Я говорю: «Владыка, а что вы...» Как мой муж говорил, синдром многодетной матери. «Владыка, что вы едите?» Он мне говорит: «Вы знаете, а что поставят пакет под дверь во время службы?» Я говорю: «Ну, у нас же служба не каждый день. У нас же служба там раз в неделю иногда». Он говорит: «А добрые люди иногда что-нибудь поставят. Вот сегодня положили кусок сыра и огурец». И так далее. Потом служба великолепная, все причащаются, слушают проповедь Владыки и идут на общий обед. На общем обеде, значит, все прихожане, кто что может. Кто-то воду принес, кто-то соки принес, кто-то дефицитную гречку наварил. Это, учтите, начало 90-х, не просто ничего нет, а вообще ничего нет. Значит, кто-то передал из России. В Англии не слышали про нашу гречку ничего.
Может, там... Только в Англии, в Буэнос-Айресе тоже, я помню, приехали ко мне, да.
Да, это сейчас везде эта зеленая гречка у них в аптеках продается, пожалуйста. А тогда ничего этого не было. И вот кто-то благоговейно варит эту гречку килограмм, и вот на одноразовую посуду по чайной ложке, значит, чтобы людям силы какие-то были до дома добраться. Владыка ходит и смотрит внимательно, чтобы всем досталось, чтобы никто не был обделен. Опять же, синдром тот же самый срабатывает. Я к нему пристаю. Саша говорит: «Ты почему ты к мужчинам пристаешь?» Я говорю: «Владыка, ну вы же ничего не ели». Он говорит: «Не волнуйся, я потом». То есть он обязательно должен был, и он видел, кто грустит, значит, лишние 2-3 слова теплых сказать, подойти к этому человеку. У кого не хватило, он, значит, как-то там это все разрулит. Это был удивительный человек, это вот про аскезу. Аскезов номер 2. Мы к нему ездили много лет, с 93-го года. Последний раз мы были в 2002 году. Каждый раз, зимой и летом, летом мы не были, не вру, зимой, весной, осенью, опять зимой, весной, он встречал нас в одних и тех же сандалиях, которым было больше, чем нам с вами лет. Я не выдержала как-то зимой, опять приставала. Говорю: «Владыка, ну как же, тут так холодно в этом храме, храм не отапливается». Он говорит: «Понимаешь, у меня ноги старые, с войны болят. Мне так хорошо, под подрясником никто не видит. Вот я в этих тапочках, давайте я вам такие новые привезу». «Нет, нет, нет, что ты, это вот по моим ногам». А еще мой муж написал для него панагию. Она была на шелковом шнурке, сделана из мореного дуба. Никаких бриллиантов, никаких камней. А внутрь этой панагии врезан маленький перламутр с изумительным образом Казанской Божьей Матери. И он ее любил больше всего. И носил ее больше всего. Ну, то есть на официальные приемы надо было одевать статусные вещи. А вот в жизни он носил эту. Владыка Антоний. Человек, который... научил нас в самом плохом своем состоянии никогда не терять надежду на то, что тебя Господь любит. И никогда от тебя не отвернется. Какой бы ты ни был, предатель, ничтожество, пустой, ленивый, никчемный, Господь все равно тебя ждет и любит. Наверное, это самое главное. И вот эта радость от того, что Господь всегда рядом, вот она должна быть всегда-всегда.
Мария, дорогая, мы проговорили почти час, и такое впечатление, что мы только встретились, и говорит нам еще долго и долго, целую жизнь. Передо мной лежит ваш альбом, и вот эта арка, которая вводит в тенистый сад, она настолько многообещающая. Но я опять-таки повторю, что это нечто неземное, потому что сегодня, к великому сожалению, все живое как-то уничтожается. А здесь буйство живого, буйство зелени, буйство жизни. Я замечаю, что воплощенное в названии немецкой сказки «Каменное сердце» Вильгельма Гауфа, оно сегодня во многом побеждает. Но вы сказали жизнеутверждающие слова владыки Антония. Мы должны чаще их, наверное, напоминать себе, потому что мы не то что отчаиваемся, мы плывем по течению часто. И вот эти каменные сердца и каменные джунгли, которые мы созидаем вокруг себя, не откликаясь на Божий дар, на красоту, на каждую секунду дарованного нам счастья жизни, вы правильно сказали, мы можем прожить по-разному эти минуты. Это, наверное, великий грех и, прежде всего, великий укор всем нам, потому что жизнь проходит, и мы вместо радования каждой секунды этой жизни, Бога дарованной нам жизни, мы впадаем в какую-то досаду, в осуждение, в выискивание вот этого мелкого, совершенно ничтожного. Вы не просто художник, вы воплощаете жизнь вечную для нас сегодняшних. Я беседовал с учеником Павла Корина здесь, в этой студии, Алексеем Георгиевским. Такое впечатление, что Корин не успел очень многого завершить. Вот это его знаменитое «Русь уходящая» – это всего лишь набросок, но, с другой стороны, это и прообразовательно. В завершении нашей беседы я хотел бы задать вам вопрос о завершенности. Вы чувствуете, что вы что-то завершили? Вы в начале беседы сказали, что отказались от музыки в пользу живописи, потому что ощутимо есть некое завершение. Вот на сегодняшний момент, есть ли у вас чувство, что вы в чем-то поставили точку? Или этого невозможно вообще сказать?
Дорогой Николай, когда мне пришлось узнать вот сегодняшние переводы древних наших подвижников, например, Исаака Сирина, я была потрясена тем, что он считал самой высокой духовным состоянием изумлением перед миром Божьим. Вовсе не молитвой непрестанной и погружением в мир иной, если кому-то это довелось увидеть, как апостолу Павлу, а именно изумлением перед невиданной красотой, перед премудростью вот этого сотворенного для нас с вами мира. И я подумала, какая удивительная связь. Мы простые художники, грешники, которые вообще ни одного дня в своей жизни толком не постились, мы чувствуем эту неприходящую связь. Ведь изумление – это основа нашей радости. И вот мне просто хочется сказать, что этому состоянию нет конца. А все наше творчество, и музыка, и поэзия, и иконопись, и все что угодно – это лишь средство нашей жизни. Каждому дарует Господь вот свою лодку, в которой можно грести, быть счастливым и наслаждаться жизнью и всем этим миром. Поэтому мне кажется, что самое главное – это вот снова радуйтесь. Жизнь прекрасна. Христос воскресе.
Благодарю вас. Мария Вишняк сегодня была в нашей студии. Человек, который узнал вечность. Я думаю, в вечности вас тоже узнают по вашим картинам, по вашим словам, по вашим ощущениям и по той радости, которую вы даруете нам сегодня. Спасибо.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.